Вы слушаете авторскую программу Владимира Дашкевича из цикла «Кумиры 20 века. Иллюзион. История жанра».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы поговорим о творчестве Бориса Чайковского. Борис Чайковский – один из великих и невысказавшихся фигур композиторов 20 века, один из крупнейших композиторов, и не высказался он потому, что Россия – это страна, которая с талантливыми детьми относится, соответственно, сказке «Курочка-ряба». Если есть золотое яичко, то лучше его разбить, меньше мороки. И вот это разбивание золотых яиц сказывается на судьбе очень и очень многих грандиозных композиторов, потому что сейчас уже, спустя время, мы видим, что ничего подобного, никакого такого уровня мастера во всем мире композиторы не достигали. Борис Чайковский родился в 1925 году, он закончил Гнесинское училище, потом поступил в Московскую консерваторию, он учился Мисковского у замечательного симфониста и замечательного педагога. Но он учился также и у Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, и у Виссариона Яковлевича Шабалина. Мисковский, Шостакович и Шабалин, я бы сказал, кроме грандиозных творческих фигур, это были моральные лидеры в музыке своего времени. Сегодня даже трудно таких назвать. Я говорю не потому, как они сочиняют, а потому, какие это были люди. Мне повезло, что когда я закончил Гнесинский институт в классе Арамыча Хачатуряна, я подружился с Борисом Чайковским, который очень любил играть в шахматы, и мы, я, композитор Пейко и Борис Александрович, мы играли буквально ночами. Пейко играл сильно, немножко послабее меня, но сильно. Боря играл неважно, но невероятно увлеченно, и поскольку игра была на высадку, то есть кто проигрывает, тот вылетает, то он всегда ждал своей очереди, проигрывая то мне, то Пейко, но не теряя совершенно энтузиазма. Я помню очень интересный эпизод, когда в это время Шостакович показал свою 13-ю симфонию на слова Евтушенко, где первой частью был знаменитый «Бабий Яр». «Над Бабьим Яром памятника нет». Так начиналась 13-я симфония. И советская музыкальная идеологическая система 13-ю симфонию приняла очень кисло. Ну, просто настолько кисло, что получить записи этой музыки было очень трудно. И я помню, как ночами мы сидели у Бориса Александровича с его женой Ниной Осиной и на нескольких магнитофонах копировали записи 13-й симфонии, распространяя ее среди множества наших друзей и знакомых. Борис Александрович сочетал какие-то совершенно удивительные черты. Он, пожалуй, по технике был близок к Вайнбергу. У него была невероятная техника. Он наспор страницу партитуры писал за 20 минут, и это очень быстро. При этом почерк у него был ужасный, и вот я до сих пор помню, как я разбирался в его партитурах, поскольку это были не партитуры, а какие-то кардиограммы сумасшедшего такого сердца, который то выпаливает какой-то дикий ритм, потом застывает, потом снова делает какие-то зигзаги. Смотреть на его партитуры было очень интересно. Thank you. то же время его работы были наделены исключительной точностью и принципиальностью в кино. Он работал очень точно. Пожалуй, среди кинокомпозиторов и режиссеров умение в точности сделать с первого раза то, что нужно режиссеру, это поражало воображение. Вот Саша Мита рассказывал, что вот он говорит о том, какая должна быть музыка, Борис Александрович слушает, такое впечатление, слушает, не слушает или спит, и режиссер уходит с полным ощущением, что он ничего не понял, и это гроб с музыкой, ничего не будет, ничего он не принесет. И он поражался, как Чайковский приносил на следующий день, ну, абсолютно в точности то, что было нужно. Вот то, про что говорил режиссер. Вот это его качество такое, не то, что поиск, как все говорят, мы ищем, экспериментируем, сделаем так, нет, делаем иначе. Он как-то попадал сразу в кино в десятку. Я бы не сказал, что у него какая-то богатейшая фильмография, но в то же время у него какой-то удивительный свой почерк. У него нет такой дерзости, но есть подлинная авторская смелость. Я бы выделил такие работы, как «Убийство на улице Данте», и это тоже 56-й год, и это тоже начало музыки 60-х годов. И это совершенно замечательные по лиризму. Детская, она не детская картина, картина-то взрослая. Называлась она «Сережа», и там тоже был ребенок. Поразительная черта истинных композиторов, которые, как Тривердиев, начал свою кинобиографию с фильма «Человек идет за солнцем». Там тоже героем был мальчик. И эта музыка к фильму «Сережа» была, пожалуй, до такой степени лирично проста и в то же время исключительно изысканно, что она запоминалась надолго, и запоминалась она абсолютно своей нетрадиционностью. И это вот свойство подлинных мастеров делать запоминающуюся музыку абсолютно нетрадиционными способами. Непонятно, как это делается, но ему это удавалось. В 64-м прозвучала музыка к знаменитому фильму «Женитьба Бальзаминова», который вы все, конечно, помните, с грандиозной работой Вицина и Мордюковой. Вот умение тоже найти тему, которая решает фильм.
Бутики, цветочки у меня в садочке. Милая, любимая, не дождусь я ночки. Доченька, приди скорей, приведи желанную. Заливайся, соловей, песнею обманною. Лютики, цветочки у меня в садочке. Милая, любимая, не дождусь я ночки.
Вот не найдя эту тему и не найдя такого композитора, режиссер рискует проиграть фильм, потому что эту пластику можно было подкрепить только единственной музыкой. Другого варианта для этого фильма не существовало. Либо эта музыка, либо провал. Когда ты понимаешь, как работает композитор, что ты видишь, вот выключи звук, и там не будет ничего. Ты просто потеряешь суть картинки. Когда ты включишь эту музыку, все в тебе отзовется, потому что музыка и экран соединены такими невероятными нитями. Пожалуй, редко кто мог добиваться этого. Замечательная работа, конечно, в 69-м году. Замечательная работа «Гори, гори, моя звезда» с Сашей Миттой. Это тоже исключительно интересная работа. Но для меня самым интересным в фильмографии Бориса Чайковского является работа с Роланом Быковым «Айболит 66». Вот это по невероятному сочетанию темперамента, оригинальности, детскости и азарта, когда ты все время не знаешь, что будет дальше. Это такая интрига, такая интригующая музыка. В то же время замечательные стихи Давида Самойлова. Я думаю, что Давид Самойлов – это один из великих поэтов 60-х годов. Лучше, чем Борис Чайковский, его никто не чувствовал. Вот как, скажем, Шварц чувствует Акуджаву, так Борис Александрович чувствовал Давида Самойлова. А Давид Самойлов – это очень непросто. И это ой-ой-ой, как непросто. И вот такие песни, это очень хорошо, что теперь нам плохо, это все на грани срыва. Вся эта история идет только тогда, когда все талантливы, все играют на пределе, и все время кто-то кого-то пытается переиграть, а в целом получается удивительный ансамбль.
Если б дети в Лимпопо жили не болея, мы не знали бы, что есть в мире бармалеи, что повсюду нам от них надо ждать подвоха. Это даже хорошо, что пока нам плохо. Это даже хорошо, это даже хорошо, но пока нам плохо.
Я думаю, что если говорить о дуэте кинематографа и музыки, то «Айболит 66» вписывается в одну из самых интересных страниц вот такого обоюдного дуэта, когда работают два искусства.
Примечание редактора. В 1994 году к юбилею Ролана Антоновича Быкова режиссер Евгений Гинзбург в цирке на Цветном бульваре Юрия Никулина снимал телевизионное новогоднее шоу «Бенефис». Лучшие актеры страны, в разное время снимавшиеся с Роланом Антоновичем и звезды российской эстрады, приготовили для юбиляра музыкальные сюрпризы и поздравления. Главный бармалей страны для этого шоу решил вспомнить одну из песен Бориса Чайковского, прозвучавшую в фильме «Айболит 66». Нормальные герои всегда идут в обход. На роль нормальных героев были приглашены Александр Абдулов и Семен Фарада. На записи песни Ролан Антонович и Александр Гаврилович переписали текст, максимально приблизив его к ноябрю 1994 года. Номер был снят, но попал целиком в технический брак. Таким образом, этот номер никто не увидел и не услышал. Пленка чудом сохранилась у редактора программы «Бенефис» Оксаны Таран. Сейчас она прозвучит впервые.
Ходы кривые роет подземный умный крот. Нормальные герои всегда идут в обход. Нормальные герои всегда идут в обход. В обход идти, понятно, не очень-то легко. Не очень-то приятно и очень далеко. Не очень-то приятно и очень далеко.
Ох, ну очень.
Зато так получают бюджет и ордена. Обход сегодня знает вся бывшая страна. Обход сегодня знает вся бывшая страна.
Народ предполагает, что с ним произойдет, но он не понимает, его ведут в обход. Но он не понимает, его ведут в обход.
Вперед в обход!
И мы с пути кривого ни разу не свернем.
А надо будет снова пойдем кривым путем.
А надо будет снова задушим и убьем.
Пожалуй, в этом дуэтном качестве Чайковский был огромным мастером, потому что потом все-таки была хорошая музыка, которое сопровождало тоже неплохое изображение. А вот когда это все существует воедино, когда ты видишь, что одно без другого просто не может существовать, нужно было еще знать Ролана Антоновича, потому что это был человек-вулкан. Я даже и не понимаю, как тихий и скромный, бесконфликтный человек Борис Чайковский вообще с ним сработался, потому что по результатам я вижу, что Борис Чайковский ему ничего не отдал. Потому что я знаю, как Ролан умел быть напористым и как он мог выбивать из-под тебя седло на скаку так, что ты заваливался и больше костей не собирал. Борис выдержал это все с блеском, и вот «Айболит 66», если кто-нибудь сейчас пересмотрит это с позиции того, как два великих таланта играют в одну игру, я думаю, что это, пожалуй, один из уникальных случаев в мировом кино. И тоже должен сказать, что мы в значительной степени музыку Бориса Чайковского знаем только по этим фильмам. А это был совершенно грандиозный симфонист. У него потрясающий, один из лучших в мире, концерт для виолончели с оркестром, написанный им в 1964 году, который блистательно сыграл Мстислав Ростропович. Сыграть его было невероятно трудно, но эту музыку я помню до сих пор. Она запоминалась потрясающе, хотя была очень сложной, технически очень сложной. Одно из моих самых ярких симфонических впечатлений. В то же время замечательный вокальный цикл на стихи Пушкина, которые спела Галина Вишневская. Это 6 поразительных струнных квартетов. Это 2 струнных трио. Это соната для фортепиано, для скрипки, виолончели. Это несколько симфоний, и Севастопольская симфония, и симфонические поэмы, очень красивые, лиричные. Вообще, должен сказать, что на стиле Чайковского отразились, пожалуй, 2 авторских личности. Это Шостакович и Свиридов. Он любил и того, и другого. Я даже думаю, что в чем-то Свиридов ему был несколько ближе. Но и Шостакович, и Свиридов были все-таки жесткие композиторы. А Борис Александрович был удивительно мягкий, удивительно гибкий и поразительный мастер формы. Я думаю, что то, что мы этих сочинений сейчас не знаем, что исполнители не играют эту музыку, конечно, надо быть Ростроповичем, чтобы сыграть его виолончельный концерт. Но надо же иметь совесть не играть такую замечательную музыку. Это одна из лучших страниц виолончельной музыки, написанной вообще в мире. Пожалуй, если бы выбирать, то я думаю, что виолончельный концерт Бориса Чайковского не уступает виолончельным концертам Прокофьева и Шостаковича. До того и это замечательно. Увы, исполнители не хотят рисковать, проще сыграть то, что раскручено, то, что уже готовы принимать их импресарио, и это еще один удар по русской музыкальной культуре, когда такие выдающиеся мастера бросают на нас тень своей гениальности только с экрана.
Thank you.
Будем надеяться, что такие не только мастера, но и высокие моральные личности, как Ростропович, еще появятся среди музыкантов. Потому что сейчас, я думаю, что очень многие, даже если им положить перед ними партитуру, они ее просто поленятся открыть, а не то, что сыграть. Но это, понимаете, если часы не стоят, то их выбрасывают. Никому не нужны стоящие часы. Когда страна, для которой писали великие ее композиторы, не хочет и не ценит их труд, не хочет продолжать эту традицию, то она остается страной с музыкой, которая как остановившиеся часы. Они показывают позавчерашнее время. По сути дела, ничего. Если это кому-то нравится, то, к сожалению, не мне. С вами был композитор Владимир Дашкевич. До следующих встреч.
Вы слушали авторскую программу Владимира Дашкевича из цикла «Кумиры 20 века. Иллюзион. История жанра». Цикл программ создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.